Наша отрывок Писания сегодня – это второй псалом. Тема вон там, он уже висит, псалма. Ну, сейчас мы его все-таки прочитаем и убедимся, что тема – это именно та тема. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Живущих на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своем приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народу в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Итак, что мы здесь видим в этом псалме? Вначале идет описание каких-то замыслов, каких-то заговоров, того, что там делают. Земные цари. Спасибо. Так слышно? Спасибо. Хорошо. Итак, вначале идет описание каких-то заговоров. Затем идет описание царя, которого Бог решил поставить над землей. Ну, собственно говоря, это Христос. В дальнейшем мы это увидим. И в завершение с 10 стиха идет такое собрание повелений, что же все-таки делать нужно людям. У нас три части. Это то, что мы говорили, сейчас там есть заговоры. Соответственно, что нужно делать нам? Нам не нужно составлять каких-то пустых планов, каких-то невыполнимых, каких-то заговоров против Бога, которые никогда все равно не выполнятся. Вторая часть, где идет описание Христа, подчинитесь Христу. И третья часть, будьте мудры и подчинитесь. То есть тема псалма – это владычество Бога над землей. И мы рассматриваем все это по очереди. Сначала наши планы, которые должны быть во славу Божью, а не против Него. Затем это Христос, это личность того, кому мы призваны подчиниться. Мы должны понять, кто это, какими свойствами он обладает. И затем конкретные наши, что конкретно делать. Начнем сначала. Скажите, пожалуйста, на задних рядах шрифт читается? Хорошо, спасибо. Во-первых, упоминаются народы и племена. Это одно и то же или есть какая-то разница? Как вы думаете? Народы и племена – это просто дополнение или это какие-то разные вещи? Хорошо, спасибо. Да. Здесь народы метутся, то есть они находятся в смятении, написано. Зачем метутся народы? Они совещаются вместе, то есть собираются вместе. Скажите, пожалуйста, мы где-то это уже видели, что вот они собирались вместе, и там возникло некое смятение. Бывало такое, да? Случалось. Затем здесь упоминаются узы и оковы, которые эти друзья хотят с себя сбросить. Опять же, в чем разница, чем узы отличаются от оков? Они отличаются здесь. Мы посмотрим несколько примеров, как цари бросали Богу вызов, чем это закончилось для них. Божий смех – это такая очень интересная тема. Мы посмотрим на то, как возгорается Божий гнев. Сразу ли он возгорается, неизбежно ли он возгорается. Есть ли какие-то варианты для тех, на кого Божий гнев должен возгореться? Могут ли они как-то избежать этого возгорания? Ну и, наконец, самый интересный для нас с вами вопрос. Мы же с вами не совещаемся против Господа, и против помазанника его тоже не совещаемся. Зачем тогда нам этот псалом? Нам нужно ответить на вопрос, могут ли планы верующих вызвать Божий смех или тем более гнев? То есть нам-то здесь что? Народы и племена, для начала, в чем разница? В дальнейшем здесь метутся народы и племена замышляют тщетное. Ну, казалось бы, это все примерно одно и то же. Но если мы посмотрим дальше, то там будет 8 стих. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе». У кого сейчас под руками немецкая Библия есть? Вот в немецкой Библии, если посмотреть на 8 стих, то там написано не просто народы, а языческие народы. Из чего некоторые делают вывод, что племена – это не просто, это не то же самое, что народы, а это племена Израиля. То есть это, там вот есть 12 колен Израилевых, вот они тоже между собой чего-то такое придумывают. Ну, мы знаем, что такое случалось. Когда Северное царство отделилось от Южного, у них там на севере, сначала на севере, а потом и на юге, различные замыслы против Бога такие возникали. Но отсюда мы делаем, к сожалению, грустный вывод, что у Божьего народа, у израильского народа, да и у верующих время от времени какие-то планы против Бога случаются. Такие небольшие, легкие, но случаются. Какие, рассмотрим чуть позже. Вы совершенно правильно сказали, что где-то один раз мы уже видели, когда люди собирались вместе, и Бог привел их в смятение. Причем здесь этот псалом? Если посмотреть глагол, который вот здесь «совещаются», не замышляют на еврейском языке, то он имеет такой смысл, как собираться вместе для образования некой силы. То есть как тогда в Вавилоне они собрались, чтобы сделать что-то такое большое и великое, и с вершины этой башни бросить Богу вызов, здесь вот происходит нечто то же самое. Ну и опять же здесь написано, что яростью своей Бог приведет их в смятение. То есть, как и там, будет организована некая вещь, что они перестанут понимать друг друга и потеряют способность вместе работать. Узы и оковы. Это тоже интересная вещь. Скажите, пожалуйста, нужны ли человеку узы от Бога? Оковы какие-то, сдерживающие его свободу? Или мы в свободе, нам все будет хорошо? Вот. Ну, опять же, здесь я скажу такую секретную информацию, что в еврейском языке слова «узы» имеют смысл ограничения человеческих страстей. Вот это слово, которое здесь упоминается, «узы». А «оковы» – это больше как вообще власть Бога, власть Христа над землей. То есть они покушаются вначале сбросить нравственные ограничения со своей жизни. Вот Бог говорит, что нельзя там что-то делать, а мы вот будем это делать. И вообще наши планы простираются настолько далеко, чтобы вообще Бог нами не правил. Это вот сначала одно, потом другое. Вот узы нам еще понадобятся в этом псалме сегодня, когда мы будем про судей рассуждать. Примеры бросания Богу вызовов. Вы все помните, как в книгах царств описаны войны царя Давида с филистимлянами. Но вот там есть такой момент, что когда филистимляне выступали против Давида, они знали, что Давид Богом помазан в цари. Таким образом, они знали, что выступая против Давида, они выступают против Бога. И вот, тем не менее, они выступали, им было не страшно. Вот. Ну, пример Давида с Голиафом, он тоже наверняка всем известен. Но он имеет тоже такой вот смысл выступления против Бога. Ну, как вы помните, речь шла о том, что если Голиаф побеждает Давида, то израильтяне становятся рабами филистимлян, а если нет, то наоборот. Здесь тоже, ну, если уже посмотреть на историю тех народов, то для них воин – это жрец их бога. Такой сильный, могучий воин – это особо отмеченный богом языческим человек. То есть здесь это не просто поединок двух людей. Это рассматривалось именно филистимлянами как поединок богов. Если наш бог их бога побеждает, тогда, ну, понятно, что они нам подчинятся. А если их Бог побеждает нашего, то тогда нам нечего ловить, надо подчиняться тогда им. В дальнейшем тоже происходило интересное. Когда мусульмане завоевали Иерусалим, они узнали откуда-то, что когда придет Мессия, все воскреснут. И они еще откуда-то узнали, через какие ворота Мессия войдет в Иерусалим. И они там, перед этими воротами, хоронили своих лучших воинов. Когда Мессия придет, эти воины воскреснут и не пустят Мессию в Иерусалим. Вот. Еще одна идея, которая имеет место в последние годы, имеет место сейчас. Она, конечно, не объявляется явно, но есть такая идея, что вот известно, что приход Мессии на землю, перед этим должны быть собраны евреи в государство, вот именно там, в земле Израиля. И если мы, ну не мы, естественно, они там, задержим формирование государства Израиля, то, соответственно, и Мессия задержится, а то и вообще не придет. И связанные с этим суды, они не состоятся. Но это как раз то, что народы замышляют тщетное. Вот это вот не пройдет у них. Вот теперь мы посмотрим на более интересные вещи. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». В некоторых переводах «сидящий на небесах», в некоторых «сидящий на троне на небесах». Это все одно и то же. В древнем мире, в том Израиле, в те времена виноват, сидящий где-то, это значит, этот вот сидящий, он там обладает определенными полномочиями, определенной властью. Иначе бы он там не сидел. Он бы там стоял или бегал быстро. Ну, это в каком-то плане аналог нынешнего слова «президент» или «председатель». То есть тот тоже сидит на главном месте. Ну, помните, что у ворот тогдашних городов располагались суды, ну, такие, то, что называется сейчас, не знаю, администрация городская. Ну, притча 31-я. Муж ее известен у ворот, когда он сидит со старейшинами земли. Вот это вот как раз тот же самый смысл сидения, который имеется и здесь тоже. Вдобавок, иногда вот то, что здесь говорится, посмеется, поругается. По-русски это будущее время. Иногда это передают настоящим временем. Можно, по грамматике можно так. Что бы это значило? Это значит, что со временем эта ситуация не меняется. Как тогда это было, во времена написания псалма, грубо говоря, 9 век до нашей эры, так это будет и сейчас, и всегда так будет. То есть власть Божья, она никак не может быть поколеблена, нарушена, подвергнута какому-то риску, не будет этого. А теперь мы с вами посмеемся. Русская поговорка «человек предполагает, а Бог располагает». Еврейская, я ее переводить не буду, «Mensch tracht und Gott lacht». То есть я, конечно, может быть, не совсем правильно произношу, но так или иначе, если Бог увидит вот эти планы, Он над ними сильно посмеется. Смех этот вызван чем? Он вызван тем, что планы неосуществимы, этого не будет. Вот. Ну и вы, наверное, все знаете, как по-еврейски будет смех. Исаак, ну или правильно по-еврейски Ицхак. Это вот та история с Сарой, когда ей сказали, что у тебя будет сын там 80 лет чего-то. Она засмеялась. Вот смех сделал мне Господь, Ицхак. Вот. Ну и здесь можно еще обратить внимание вот на что. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается. То есть здесь два глагола, два варианта смеха. Посмеется – это так просто. Посмеется, а поругается – это смысл уже такого злобного, ну, не злобного, как саркастического, не знаю, высмеивания. То есть первый смех, он такой еще немножко может быть веселый. Но и опять-таки, по смыслу этого текста, Господь сначала посмеется, потом поругается, а потом более тяжелые вещи начнутся. Вот как раз здесь это у меня написано. Посмеется, поругается, мы посмотрим по тексту, скажет во гневе, яростью приведет их в смятение. То есть гнев Господа возгорается не мгновенно. И как бы есть где человеку заметить, что вот происходит что-то не то, и дать задний ход, скажем так. Вот опять же, если вы сейчас посмотрите в конец этого псалма, где написано, что гнев его возгорится вскоре, или если вы смотрите в немецкую Библию, там может быть написано, что гнев его легко возгорается. Это опять-таки одно и то же. Ну, это здесь нет противоречия с вот этим вот построением по, скажем так, по стадиям. Просто дело в том, что мы уже давно живем в состоянии, как в кинотеатре, после третьего звонка. То есть, как говорится, время предупреждений, второго предупреждения, 1001 китайского предупреждения, оно уже давно прошло. Уже надо, вот-вот возгорится гнев. Но для нас главное здесь то, что желающий избежать Божьего гнева такую возможность имеет. А теперь самое интересное. Могут ли планы верующих вызвать Божий смех или гнев? К сожалению, да. Потому что каждый грех, который верующие время от времени таки делают, является маленьким восстанием против Бога. То есть вот все то же самое, что здесь написано. Замышляют тщетное, восстают, совещаются и так далее. Добавок к слову «восстают» оно, ну и по-русски вообще имеет смысл как вставать в такую вызывающую позу, такую горделивую перед Богом. Вот так бросать Богу вызов своим видом. Итак, грех – маленькое восстание против Бога. Маленький такой. Так, виноват. Почему здесь уместно также употребление слова «тщетное»? Потому что грех, он когда он преследует определенные цели. Но эти цели он никогда не достигает. Ну, я начну с библейских примеров, потом перейду на жизненные. Вот скажите, пожалуйста, в чем нуждалась Ева в Эдемском саду? Ведь ни в чем. Но вот она увидела этот плод, решила, что он вожделен, и вот ей было его надо. Обычно было некое обещание, что он дает знание. Ну и что? Получила она это знание? Ей обещали бессмертие. Стала она бессмертной? Сейчас. Так, грех не дает того, что он обещает. Царь Давид из того же огорода явления. Ему не нужна была еще одна жена, у него их и так было. Сколько там? Ну да, много. Вот. И вдобавок ему было сказано Богом, что если тебе надо, ну добавим тебе еще. То есть необходимости в этом не было. Того, что грех обещает, он не дает. Сейчас человек видит там, не знаю, бутылку. Бутылка обещает ему забвение, она ему обещает, что он себя будет хорошо чувствовать. Те, кто имел дело с бутылкой, знают, что чувствовать он себя будет плохо. Но, тем не менее, человек идет на это. Грех обманывает. Итак, племена замышляют тщетное. То есть вот то, что они замышляют, это не сбудется. У меня там, как вы видите, небольшой список грехов, которые иногда встречаются в церкви. Не в этой церкви, обобщенно. Сплетни. Никто из нас не хочет распространять сплетни, но мы просто пересказываем то, что мы слышим. Не надо пересказывать. Вот, пересказывать, как бы изучать проблемы наших братьев и сестер должны специально уполномоченные братья-пресвитеры. Ну, кто специально уполномоченный, это я сейчас не говорю, это я тоже не уполномочен это говорить, но так или иначе. Кто там где что сделал, кто как согрешил, кто на кого не так посмотрел, не надо. Бывает осуждение. Вот там не так песню спели, вот там проповедь не так проповедовали. Я сам страшно грешен этим грехом. Вот, ну, в семинарии там чему-то учат, потом ходишь, применяешь это все. Не надо. Не надо осуждать. Наш преподаватель проповедования, он сидел, нас слушал. Мы ему говорим, ну, брат Павел Борисович, найди ошибку. Не, братья, когда я слушаю в церкви, я учусь. Хотя, ну, на два порядка лучше проповедует он, чем все, и ошибку он найдет у кого угодно. Тем не менее, он этого не делал. Есть такой грех у нас, как нежелание Библию изучать. Потому что, к чему я считаю это грехом? Потому что, ну, нам нужно быть хорошо наученными, чтобы знать, во что мы верим, чтобы защитить нашу веру. Потому что, как бы, ну, может быть, некоторые из нас даже знают много, но нам нужно быть уверенным в том, что мы знаем. Вот этого иногда не хватает. Для этого нужно изучать глубоко. Вот опять-таки мы помним, что в древности царям было дано повеление. Пусть он сделает себе список закона у священников-левитов и учится там. И вот именно то, что цари этого не делали, это и было причиной того, что они в итоге восставали против Бога. Поэтому нам не нужно повторять пример этих царей. Возможно, также у нас мысли о том, как бы нам обойтись без соблюдения некоторых Божьих заповедей. Ну, может быть, лучше нам будет, комфортнее в этом случае. Может быть, там, не знаю, на собрание не ходить, поспать побольше. Может быть, так будет лучше. Я подчеркиваю, сейчас речь идет именно о мыслях. Что здесь делают люди? Они метутся, они замышляют, они совещаются. То есть вопрос здесь происходит на уровне мыслей. Они еще не сделали ничего. Они не восстали, они не убили, они не скинули никого. Пока только мысли думаем. Поэтому я сейчас говорю, что нам сейчас нужно... В псалме там речь идет именно о том, чтобы не только не нарушать Божьи заповеди, но даже и не думать об этом. Здесь речь идет не просто о том, чтобы как-то вести себя или как-то не вести себя. О том, чтобы подчинить Богу наши мысли, чтобы на уровне мышления подчиниться Богу. Наша вторая часть. Кому же, собственно говоря, нужно подчиниться? Подчинитесь Христу. Или здесь, где здесь слово «Христос», вы спросите? Здесь есть слово «помазанник». По-еврейски «Машиах», по-гречески и по-русски, по-немецки «Христос». Мы сейчас на него посмотрим. Во-первых, это царь от Бога. Написано: «Я поставил моего царя». Он царь над горою Сионом. Ну и что? Одна маленькая гора на Ближнем Востоке. Ну, казалось бы, на здоровье. Причем здесь весь остальной мир? Мы посмотрим, что ему в наследие отданы народы. Вот те самые народы, о которых мы говорили, что это в первую очередь языческие народы. Почему языческие здесь? Потому что евреи уже его наследие. Их никуда отдавать не надо, они и так уже там. Жезл железный. Это не пророчество, что так будет, он сокрушит их, или это предостережение? Во-первых, наш царь – это царь от Бога. То есть это такой вот, если сравнить с началом нашего псалма, это такой намек восстающим царям, что вы, дорогие цари, не очень сильно возмущаетесь, а то у вас есть кем заменить. На замену непокорным царям есть настоящий. Так же, как и Давид, это муж по сердцу Божьему. Ну, про Давида такое было сказано. Был царь не мой, то есть не Божий. Помните, да, был такой? Звали его Саул. Когда израильтяне его над собой поставили, Бог сказал Самуилу в утешение: они не тебя отвергли, они меня отвергли. То есть тогда люди отвергли Бога. Здесь такой специальный царь, под руководством которого люди Бога не отвергнут. Опять-таки, что такое есть помазание? Ну, это очень просто, мы говорили об этом в прошлый раз, когда там борода елей стекал на бороду Ааронову. Помазание – это посвящение от Бога на служение. То есть это не разрешение властвовать. То есть вот ему елеем помазали, а и теперь он может делать все, что угодно. Нет, это посвящение на служение. Проделывалось над первосвященниками, над царями. Впоследствии, конечно, в средние века елеем мазали всех, кого попало, но они и правили, кто как хотел. Самое главное для нас здесь, что это царь, который во всем исполняет Божью волю. То есть такой вот царь, который Божью волю не нарушит ни в чем и никогда. Царь над Сионом. Сион – это где? Ну, точнее сказать, что в Иерусалиме. Да. Вот небольшая гора в Иудее. Вот, но Иудея, Израиль расположены очень особенным образом, особенно в тогдашнем мире. Как вы помните, тогдашний мир – это был плодородный полумесяц. Долина Нила – и здесь, вот в эту сторону, долина междуречия Тигра и Ефрата. Суперплодородные земли, ну, как некоторые считают, вообще лучшее место для жизни человека вообще на всей земле. Ну, не знаю, жарко там, на мой взгляд. Ну, ладно, есть люди, которые так думают, что это самое лучшее место для жизни человека. Тогда вот там жили все. И вот Израиль расположен как раз в середине этого мира. Когда идем из Египта в Вавилон или наоборот, все проходят через Израиль. И замысел Божий заключался в чем? Все проходят мимо Израиля, все проходят мимо храма, все видят великолепие Божье и все научаются вот там. Вот специально там евреев и поселили, чтобы как на вокзале. Понимаете, вот там вот. Все мимо ходят, все видят, да? Вот, но, как мы знаем, не получилось это, потому что израильский народ в определенный момент не стал выполнять Божью волю. И поэтому началась у них другая жизнь. Как только великие империи, там Египет с Сирией, Египет с Вавилоном, друг с другом разбираются, так евреи виноваты. И по сей день, да. То есть это... Царь над горой Сионом – это такой специальный царь, который призван распространить Божью волю по всей земле, чтобы вот все вот эти племена, которые там ходят, все они видели Божью славу и все постепенно Божьей воле научились. Поэтому, когда задается вопрос, такой вот страшный вопрос, что вот как же Бог такой милостивый как бы, а вот он слово-то свое дал только евреям, а как же там, например, древние греки, как же там древние египтяне, а вот так. Древние египтяне жили рядом с древними евреями. Они должны были и могли научиться и услышать слово о спасении. Царь, рожденный от Бога, это, наверное, самое важное здесь в образе этого царя. Он имеет жизнь в себе, так же, как Бог. Имя Бога Иегова, сущий, Яхве, живущий, имеющий жизнь в себе, так, если грубо. Ну, примерно правильно перевести на русский язык. Соответственно, он имеет власть давать жизнь тому, кому пожелает. Поэтому, если вам хочется иметь жизнь, то вам сюда, вот, вам к этому царю. Почему я концентрируюсь на способности Бога давать жизнь, не упоминаю прочие его атрибуты? Потому что мы здесь видим? «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». То есть, способность рождать, способность давать жизнь. Естественно, можно говорить и очень долго еще о всех других свойствах Бога, но мы сейчас только одно заметим. Мы посмотрим еще на текст псалма и увидим, что ему сказано «проси у меня», ему, вот этому царю, этому мессии, помазаннику, «проси у меня». И он согласен просить. Он не как те цари, которые восстают, да, которые мы сейчас сами возьмем все, что мы хотим. Он просит, он кроткий. Он милостив к тем, кто почитает его. Мы дальше посмотрим. Почтите сына, чтобы он не прогневался. Не почтите сына, он прогневается. Но если почтите, то гнев его совершенно праведный, совершенно закономерный гнев на вас не обрушится. То есть милость может быть проявлена. И еще один очень такой момент интересный. Как здесь написано, возвещу определение. Это слова царя, мессии, помазанника, да? Определение как Божий декрет, в некоторых словах, в некоторых переводах, в немецком переводе, кстати, написано, что возвещу проповедь. Прерихт написано. Вот, то есть он говорит Слово Божье. То есть это не просто какой-то царь, который что-то говорит от себя, он говорит именно Божьи слова. И мы помним, наверное, что в доказательство божественности Христа апостол Павел приводит вот именно эти слова. Кому из ангелов сказано, ты сын мой, я ныне родил тебя. То есть такая особенная, особенно выделенный такой человек, особенно выделенный сын его. И в свое время эти слова «рожденный» был предметом очень жестоких споров. В IV веке, когда был принят никейский символ веры, эти слова были туда вставлены, как там написано, «рожденный, несотворенный, единосущный Отцу». Тогда шло жестокое противостояние с арианской ересью. Ариане верят в то, верили, нету их сейчас, что Христос – это Сын Божий, но все-таки не Бог. И вдобавок эти ариане, они были крепко вооружены, и существовала реальная опасность, что они завоюют Римскую империю и силой подавят сторонников праведного учения. Вот поэтому именно в той обстановке слова про рожденный от Бога были вставлены в необходимый, вероисповедание, в символ веры. То есть царь, рожденный от Бога, царь, который полностью наследует Божий характер. Он имеет наследие. И это наследие – это народы и земля. То есть язычники, языческие народы тоже отданы во владение Богу. То есть у язычников в конечном счете нет выбора. Пойдем мы с Богом или пойдем мы без Бога. Подчинимся мы, поклонимся мы или не поклонимся. Все равно поклонятся. Вопрос только, выбор только такой. Сейчас поклониться и получить награду в вечности, либо поклониться потом уже, так сказать, в обстановке принуждения некого. Но там уже без награды. Скажите, пожалуйста, вы помните по книге Откровения историю тысячелетнего царства? Там будет такая вещь, как то, что от пределов земли соберутся недовольные правлением Христа. Вот здесь немножко предсказывается про это. Пределы земли тоже отданы во владение этому Мессии, помазаннику Христу. То есть, хотя там соберутся недовольные, но и там они не укроются, и там они тоже ничего не добьются. И вот если так вот посмотреть на стихи 8 и 9 вместе, «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и престолы земли во владение, пределы земли в наследие тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Возникает такое ощущение, что немножко идет разговор папы с ребенком о подарке на день рождения. Ну что ты хочешь на день рождения? Хочешь народы? Бери народы. Хочешь, играй с ними. Хочешь, там, выброси их. То есть, с одной стороны, вся полнота власти Христа, Сына Божьего, над землей, над людьми. С другой стороны, полное доверие Божье Христу. То есть, он их отдает в полноту власти, будучи уверенным, что там плохого ничего не произойдет. Или, наоборот, произойдет, если нужно. То есть последний атрибут нашего царя – это царь, который имеет всю полноту власти. Никто и никак противостоять ему не сможет. А теперь мы подумаем, что такое жезл железный. Ну, толкования простые – это меч, оружие, сила. Это ответ на замыслы народов. Они вот замышляют, они собираются что-то сделать против Бога, собираются скинуть с себя их узы. И вот в таком состоянии говорится, что их сокрушат, их поразят, разобьют, как вот глиняный горшок. Если они будут упорствовать, так оно и произойдет. Но стихи с 10 по 12, которые призывают, вот, глядя на обещание, что Божий, он их поразит, он их сокрушит. Дальше идет призыв вразумиться, образумиться, передумать. То все-таки мы делаем вывод, что сокрушить жезлом железным – это не пророчество, это не обязательно, это не как бы проклятие некое, это предупреждение. Передумайте, пока не поздно. Итак, мы подошли к последней части, которая содержит конкретные повеления для нас. Царям повеление вразумиться, судьям повеление научиться. Но мы не судьи, мы не цари, нам-то, простым верующим людям, чего делать? Страх и трепет. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Ну, что за такие страх и трепет, с которыми можно служить и радоваться? Если человека сильно напугать, просто будет стоять вот так вот. И не радоваться, ни тем более служить не сможет. Вот, особенно интересный вопрос – это как почтить сына. Ну и последний вопрос – это про блаженство. Когда и как все это будет? Сначала про царей. Некоторые пишут «вразумитесь», в других переводах «будьте мудры», «приобретайте понимание» в немецком тексте. Понимание чего? Понимание того, что царствует Господь, что царствует не этот царь, что он не имеет всей полноты власти, делает все, что он хочет. Он поставлен Богом на это царство. И если он этого не понимает, то будет с ним как с несчастным Навуходоносором, которого, как вы помните, отняли царство, сказали кушать травку. Вот. То есть если царь не будет понимать, а понимать это он может как? Понимать это он может через изучение Библии. Но мы, поскольку не цари, мы задаем, естественно, вопрос, что же делать-то нам? Ответ такой. Вразумиться нужно еще и тем, кто сам себя считает царем своей жизни. Вот я лучше знаю, что мне нужно делать. Я лучше знаю, как мне нужно там, куда ходить, не ходить, с кем дружить, там, как разговаривать. Вот если так, то второй псалом со всеми обещаниями Божьего гнева, он для таких людей. Судьи. Судьи это... Судьям нужно обрести узы. Здесь вот то слово, которое по-русски переведено «научитесь», оно однокоренное со словом «узы». То есть, ну, снова обретите себе эти узы. Вот эти вот нравственные ограничения, которые Бог положил нам. Они должны быть у вас перед глазами. Сравнительно недавно так было в американском суде. Сейчас там 10 заповедей по-прежнему на стенке написаны, но принимаемые под этими надписями решения никакого отношения к заповедям уже не имеют. Ну, временами. Опять же, судья в Древнем Израиле, особливо если иметь в виду книгу «Судей», это не просто человек, который развешивает наказание, так этому 2 года тюрьмы, тому 3, этому с конфискацией и так далее. Это судья Шафет. Это тот, кто как, является наставником по жизни, что-то вроде тренера. Вот, эту функцию должны были выполнять те судьи. То есть судья имеет смысл как будто ну, некого божьего наместника на земле, который ну, через свои судебные решения возвещает Божью волю. Соответственно, этот человек должен быть хорошо научен Божьему Слову. То есть судья должен осознать, какие именно законы дал Бог человеку и судить именно по ним. Судья должен понять последствия суда по своему разумению, а не по заповедям Божьим. Последствия понятны из второго псалма. Гнев возгорится, как сосуден горшечника, будешь сокрушен, судья этот. Но опять же, мы не судьи, мы простые верующие люди. Чему нужно учиться нам? Не судить других. Не судить других и не судить самого себя. Мы часто свои грехи судим строже, чем Христос их судит. Он их нам простил, мы нет. Почему? Кто судья? Что будет с таким судьей? Посмотрите, пожалуйста. Простым людям, верующим, что делать? Не брать на себя роль царя. То есть, один из вариантов применения этого – благодарить Бога за то, что Он дает. То есть нам хочется иногда большего, нам хочется того, другого, третьего, но иногда мы не можем оценить просто, насколько хорошо и насколько прекрасно то, что Бог нам и так уже дал. Посмотрите просто на это. Нам нужно стараться изучать Библию, чтобы понимать, что не мы распоряжаемся нашей жизнью, а Бог ее распоряжается. Здесь братья-богословы схватят меня за руку, потому что они помнят, что изучать Библию в Древнем Израиле – это было царское повеление. Это царская обязанность, это не обязанность рядового человека. Ну, виноват, да. Царям это было сказано именно для того, чтобы они научались Божьей воле, научались тому, что не он здесь главный, царь этот с короной, да, со своей. Вот, а главный здесь Бог. Это вот и нам тоже полезно. Не осуждайте себя. Опять же, не берите на себя роль строгого судьи. Христос простил наши грехи, мы его владение, мы принадлежим ему. Если мы говорим сейчас, что вот у меня там есть такой недостаток, сякой недостаток, это недостаток кого? Хозяина, потому что мы не свои. У нас нет своей воли. Есть там вот роскошная книжка с черной обложкой, пугающей, называется «Раб». Очень полезная в этом плане книжка. Вот. Тема ее такая, что в Древнем Риме, в древнеримские времена, вот, в новозаветные времена, слово «дулос», которое часто употребляется в Новом Завете, там «Павел, раб Христа», «Павел, дулос, Христи, Христу». Виноват. Это слово не имело характер слуги, то есть одного свободного человека, который служит другому свободному человеку. Это был именно раб, то есть человек, который не имел своей воли и своих желаний. Вот. Наши отношения с Христом, они, к сожалению, к счастью, виноват, очень хорошо описываются этим словом. Поэтому книжку рекомендую, хотя она может показаться кому-то слишком жесткой и слишком тяжелой в чтении. Вот, кстати, по поводу слишком большой жесткости. Наш следующий вопрос – это страх и трепет. Есть английский перевод Библии, называемый «Усиленная Библия». Там за каждым словом, которое трудно в понимании, идет список возможных объясняющий список возможных толкований, список синонимов в некоторых других местах. Вот, например, в стихе, где «пошлю вам другого утешителя», следом за утешителем выстроились 9 слов. 9 слов, которые поясняют роль Святого Духа. Адвокат, защитник, советник, утешитель. 4, там еще 5. Вот. Если какие-то места трудно понять, то вот этот текст, он очень хорошо помогает. Так вот, там уточняется характер страха и характер трепета. Страх, который почтительный страх, не тот страх, который парализует, а тот страх, который вызывает почтение, уважение, любовь. Любовь не совсем правильное слово здесь. И второе, трудно переводимое на русский, как это самое, поклонительный или поклоняющийся трепет. То есть трепет, который вызывает поклонение. Я не знаю, как нужно так хорошо напугать человека, чтобы он стал поклоняться. Ну, вот такой трепет он должен быть. Впрочем, мы сейчас попробуем порассуждать, как можно их получить. Страх, который ставит вас на колени перед Богом, или трепет, который заставляет петь хвалу. Во-первых, через размышления об участи язычников. Что будет с ними? Сокрушены, как сосуд горшечника, поражены жезлом железным, гнев возгорится, услышат Божье определение в ярости, не с любовью, не тихо, не ласково, а в ярости его услышат. Вот такова участь язычников. Помочь могут размышления о том, насколько заслуженно вы оказались в списке избранных, в списке спасенных. Какие наши заслуги, чтобы туда попадать? Давайте перечислим. Даже еще меньше. Вот. Может помочь размышление о красоте и о сложности творения. Вот, ну, сколько есть еще обитаемых планет с жизнью, нету их. Как, насколько ничтожно могли измениться окружающие условия, чтобы человек вообще не мог существовать. Ну, это я уже пошел размышлять в том духе, как. Мне эти размышления близки, у вас эти размышления могут оказаться другими. Размышления о блаженстве с Богом могут вам помочь, насколько хорошо будет жить с Ним. Может помочь подсчет оказанных вам милостей. Вот возьмите листочек бумаги побольше и выписывайте все, что Бог для вас сделал. Там будет много. Вот есть одна очень интересная книжка об личных отношениях с Богом, автор которой утверждает, что ему всегда очень помогали размышления о смерти. Этот человек, он был, не был неизлечимо больным, он был вполне здоровый человек, и по специальности он, кстати говоря, был монастырский повар. Он вынужден был ежедневно, в больших количествах, 3 раза в день варить кашу на эту монастырскую братью. Как вы понимаете, рассуждения о том, что он устал, что он болен и так далее, не принимаются, братья хочет кушать. Либо он научится черпать силы у Бога, либо будет плохо и ему, и братьям. Этого человека звали брат Лоранс, ну, брат Лаврентий. Я не знаю, есть ли эта книжка на немецком, но русском нет. На английском только. В каком-то плане его размышления наверняка подобны размышлениям мамы, у которой есть грудной ребенок, который там 6 раз в сутки хочет кушать, который много чего еще хочет, и как бы эмоции мамы в этом отношении мало кого интересуют. Вот ты хоть что сделай, а ему обеспечь. Вот мамы наверняка тоже хорошо умеют черпать силы у Бога. По крайней мере, вот это вот может им помочь. Самый интересный вопрос. Как нужно почтить сына? Почему он интересный? Потому что, опять же, у тех, у кого перед глазами немецкая Библия, там написано «поцелуйте сына». Ну, как мне сейчас сказал брат Петр, поцеловать – это выражение любви. Да. И что мы из этого можем сделать вывод? Что почтить сына, подчиниться сыну, нам нужно не просто как в армии там. Так точно, я воль, да? Нужно подчиниться с любовью, из любви. То есть как нужно подчиниться? Во-первых, важнейший, первый и практически единственный здесь. Почитайте его как Господа. Помните, в чем заключается по Евангелию от Иоанна, главный грех? Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе о каком? Спасибо, спасибо. Что не веруют. Это, ну, собственно говоря, главный и единственный практически грех. Так вот и здесь. Почтить сына, признать его Господом. Собственно говоря, чтобы признать его Господом, это главное то, к чему призывает второй псалом. Тема второго псалма – это власть Бога над землей. Что еще делать? Славить Бога, прославлять Его как Господа, радоваться. Но главное почтение здесь, ну, кроме того, что признать Его Господом, это выполнять Божьи заповеди. В этом почтение, в этом любовь, в этом послушание. Любить Бога и любить ближнего. Заповеди, к счастью, только две. Поэтому их будет не очень трудно выполнить. Их всего две. Было бы 600, как в еврейском Ветхом Завете, было бы трудно, а так две. Мы уже говорили про Божий гнев, что он имеет несколько стадий возгорания. Сначала посмеется Господь над вашими планами, потом поругается над ними, высмеет их, выставит вас на посмешище, если вы не перестанете. Потом уже начнутся проявления ярости. Здесь написано, казалось бы, другое. Казалось бы. Здесь написано, что гнев его возгорится вскоре. Варианты перевода: может возгореться мгновенно, быстро вспыхивает. Посмотрите, как легко он возгорается, Вильяхтер Бреннан. И опять-таки, это предупреждение. В этом, повторюсь, нет противоречия с предыдущим, потому что мы уже находимся в той стадии, когда смех Божий прошел, когда высмеивание уже закончилось, когда разговоры и с любовью, это был Христос, и с яростью, суды последующие над Иерусалимом, например, уже прошли. И сейчас мы находимся в той стадии, когда действительно Божий гнев может легко возгореться в любой момент. Поэтому времени на раздумье тем товарищам, которые не согласны с Богом, осталось очень мало. Но главное, что мы здесь видим, что чем вызван гнев? Гнев вызван непочтением к сыну. Если вы почтите сына, то он не прогневается. Если не почтите, то гнев его будет полностью ваш. Следующая наша тема более приятная – это блаженство. Что, где и когда? Во-первых, то блаженство жизни с Богом, которое мы имеем сейчас, мы с Богом, это является источником радости и уже сейчас. Во-вторых, естественно, это блаженство в вечности. Но какое блаженство имеется в виду здесь, во втором псалме? Здесь четко звучит тема Божьего гнева, гнева Христа. Здесь упоминается, что вот в какой-то момент он возгорится. Этот какой-то момент – это не просто какой-то момент, это то, что известно под названием «День Господень», то есть его приход для суда. Вот. И поэтому некоторые понимают вот эту вот завершающую фразу «блаженны все уповающие на Него». Не как то, что они блаженны в вечности, и не то, что они блаженны сейчас, а вот то, что именно в день Господень, в этот день суда, их хвала, их упование на Бога, они будут совершенно ясно и четко видны. Сейчас может быть не так ясно, что вот идет человек, он блажен, он уповает на Господа. Тогда все увидят во всей полноте, что вот тот человек, он блажен, он с Богом, а я нет. Сейчас это непонятно. Сейчас мы не можем, глядя снаружи на человека, сказать, он верующий или он неверующий, он с Господом или он без Господа. Ну, подумав, конечно, можем, узнав его поближе, можем. Просто так, на улице увидев, наверное, нет. Тогда смогут все. Причем не только христиане, как бы посвященные в определенные тайны веры, но и все язычники. Все тогда увидят все абсолютно ясно. И вот тогда определенные люди будут блаженны, а другие нет. В заключение скажем следующее. Мы узнали из этого псалма, что Бог царствует над землей. И в дальнейшем, в определенный день, недалекий от нас день, гнев его возгорится вскоре, да? В любой момент возгорится. Эта власть станет совершенно явной. Поэтому уже сейчас радуйтесь установленному им порядку. Не думайте о том, как бы обойтись в каком-то вопросе без Бога, как бы сделать что-то без Бога. Радуйтесь тому, что он везде установил определенный им порядок, определенные им заповеди. Радуйтесь этому. Служите ему, прославляйте его, то есть прославляйте его. Радуйтесь. Радуйтесь чему? Радуйтесь тому, что вы спасены. Радуйтесь тому, что вы с Богом. Радуйтесь тому, что Бог царствует. Даже если сейчас мы этого явно и не видим. Подчиняйтесь ему с любовью. Поцелуйте сына, да? Вот как бы... Можете ли вы поцеловать вашего ребенка так, чтобы это не оказалось выражением любви? Поцеловать его так, злобно или равнодушно поцеловать? Не выйдет. Так же и со Христом, пожалуйста. И самое важное. Ждите наступления Дня Господнего. То есть важной частью христианской веры является ожидание пришествия Христа. Вот. Ну и напоследок я приведу пример одного человека, который этот псалом выполнил очень хорошо. Так, прошу прощения, вот эти вот буквы читаются? Христос, а не человек, является царем. Это надгробие Оливера Кромвеля, который боролся за установление пуританской, хорошей протестантской веры в Англии. Король тогдашний этот псалом не читал. Он не подчинился Божьей власти, и пришлось ему, так сказать, напоминать, что вот на самом деле король не он, а король Христос. Итак, мы узнали, что Бог царствует, и то, что нам нужно подчиниться Ему с любовью, и что Бог ожидает от нас подчинения не только в действиях, но даже и в мыслях. Вот там Он хочет тоже быть царем. Давайте помолимся. Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты царствуешь над этой землей, Господи. Благодарю Тебя за то, что мы Твое наследие. Пожалуйста, Отец, пожалуйста, пошли нам. Этот страх, который Ты ожидаешь от нас, Господи, чтобы мы подчинялись Тебе и поклонялись Тебе. Помоги нам, Господи, даже и в мыслях не допускать отклонения от заповедей Твоих. Во имя Иисуса Христа. Аминь.